Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Управление против власти». Начнем с другой темы. «Ангелы безбожника», вспоминая Джакомо Манцу. О некогда прославленном, но сейчас полузабытом скульпторе рассказывает историк русско-итальянских культурных связей Михаил Талалай.
Действительно, городок Верчелли, где идет эта очень интересная выставка, он, конечно, не на слуху. Туристы туда не добираются. Но, тем не менее, это очень симпатичный средневековый городок, которых много в Италии. Но и Верчелли, пожалуй, здесь выделяется. Он стоит как бы на перепутье между Ломбардией и Пьемонтом, хотя официально находится на территории Пьемонта, но рядом уже с ломбардской границей. И это столица риса. Город обязан своим средневековьем, ренессансом и современностью именно рису, рисоводству. Это, конечно, очень трудоемкое, но все-таки достаточно прибыльное занятие, которое здесь появилось среди местного населения еще с XIII века. Монахи сюда принесли эту культуру. И в XIX, в XX веке здесь расцвело рисоводство. Рис нашел здесь свое пространство, влажные и ровные земли. И в итоге этот город очень успешно, надо сказать, стал вкладываться в культуру. Здесь даже появился, ну, лет 30 тому назад свой собственный университет. Небольшой городок. И обычно здесь местные молодые люди ездили или в Турин, это час езды, или в Милан, это тоже час езды, учиться. Но, тем не менее, отцы города решили, что пора завести свой собственный университет. И так и произошло. Он называется Университет Восточного Пьемонта. И основная его база именно Верчелли. И здесь начались серии очень важных выставок. Верчелли прославился, ну, лет 10 тому назад серией выставок из коллекции Пегги Гугенхайм. Приезжали целые электрички, опять-таки из Турина, из Милана, смотреть Пегги Гугенхайм. И вот теперь очень, надо сказать, дорогостоящая выставка, скульптура, это мрамор, бронза. Понятно, что не каждый город, не каждое учреждение может позволить себе такую роскошь, и тем более одного из, ну, наверное, самых знаменитых итальянских скульпторов XX века Джакомо Манцу. Афиши этой выставки повсюду висят и в Милане, и на Соборной площади, и в метро, и, думаю, и в Турине тоже. Сам Джакомо Манцу, конечно, персонаж известный. В первую очередь, естественно, итальянцы его знают и любят. Но и даже в нашей отечественной культуре о нем, ну, раньше, по крайней мере, хорошо знали и, думаю, сейчас помнят. Вышли монографии, книги, была целая серия выставок и в Эрмитаже, и в музее Пушкина в Москве, и в Киеве. И он стал лауреатом Ленинской премии за укрепление мира между народами в 1966 году. И, естественно, после этой награды его слава в Советском Союзе стала расти еще больше. Ну, скажем, его биография, она не блестит какими-то особыми моментами. Но все-таки вкратце напомню. Он родился в 1908 году в очень бедной семье, в семье башмачника из Бергамо. Ну, я ударение ставлю по-итальянски. Мы привыкли вслед за очень популярным фильмом «Водевилем» говорить «Бергамо». И мне как-то неловко поправлять наших соотечественников. Ну, «Бергамо» и «Бергамо». Но я вещаю из Италии, поэтому буду говорить по-итальянски. И пусть будет, как в оригинале, «Бергамо». Итак, сын башмачника, 12 детей, бедное детство, 3 класса начальной школы. Он, кстати, очень часто, когда к нему приставали с разного рода каверзными политическими вопросами, ответствовал, что вот у меня 3 класса церковно-приходской школы, я ничего не знаю, ничего не понимаю в политике, ни в марксизме, ни в религии, отстаньте от меня. В 30-е годы Джакомо Манцу начинает свой творческий путь, он самоучка, но, конечно, самородок. И он работал ремесленником не у скульпторов, не у маэстро, но действительно начинал как ремесленник и очень часто даже говорил: Я не художник, я не артист, я ремесленник. Но мне кажется, вот Италия такая страна, что здесь, ну, искусство такого высокого уровня, что вот такой чувствительный, талантливый человек, как Джакомо Манцу, ну, просто вот на итальянском материале просто вот сформировался, выковал свой стиль, очень узнаваемый стиль, ну, скажем, в таком классическом ренессансном духе, без особого авангардизма, некая такая легкая эскизность, какая-то вроде бы недоработка, но все-таки необыкновенно узнаваемый. То есть, увидев раз его работу уже, конечно, зрелого периода, человек, даже далекий от искусствознания, можно сказать, это Джакомо Манцу. 30-е годы. Где он получает работу? Это, конечно, церковь. Воятелям, скульпторам нужны крупные, могучие заказчики. Это обычно или богачи, или аристократы, государство. В Италии это церковь, конечно, со множеством храмов. И поэтому первая его работа здесь, в Милане, в домовой церкви, в капелле католического университета. Это 30-е годы. Он продолжает работать во время Второй мировой войны и делает целую серию распятий, очень такого трагического содержания и достаточно, надо сказать, натуралистического. То есть это истязание Христа, где палачи напоминают нацистов, сам Христос напоминает представителей замученного гражданского населения или партизан. Надо сказать, что католическая церковь поначалу его работы не очень нравились. Нельзя сказать, что он прогнулся вот под Ватиканом, под католической церковью. Ему даже грозили отлучением. Его папа Пий XII спас, можно сказать, от этого позора. Но затем его звездный час с Ватиканом пришелся на понтификат Иоанна 23-го. Мне кажется, что здесь, конечно, сыграло свою роль землячество. Иоанн 23-й, он тоже из Бергамо, он тоже из очень простой семьи, папа-крестьянин, как его называли. И они, конечно, вот на основе их общей биографии, они подружились, они просто стали близкими друзьями. Манцу сделал ряд его очень удачных портретов. Он сделал потом посмертную маску папы Иоанна 23-го и получил, наверное, самый свой известный ватиканский заказ. Он сделал врата смерти для Ватиканского собора Святого Петра, знаменитый Сан-Пьетро. Ну, представьте, делать входные двери для Сан-Пьетро, какой-то ответственный и почетный заказ. И, естественно, после него Манцу стал очень известен. Работал он очень долго, почти 20 лет. И теперь, конечно, все посетители Сан-Пьетро, когда они входят в Ватиканский собор, они видят эту замечательную работу.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Ангелы безбожника», вспоминая Джакомо Манцу. Судьба скульптора в рассказе историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая.
Кстати, можно упомянуть здесь и о том, что Игорь Стравинский, когда побывал в Риме, он был так впечатлен работой Манцу, что пригласил его сделать сценографию для своего произведения «Царь Эдип». И Манцу это сделал и с большим успехом. Кроме того, он сделал очень популярную серию кардиналов. Это несколько такая загадочная серия, сидящие такие статуэтки типа истуканов, очень запоминающиеся фигуры кардиналов. Одного из таких кардиналов поставили и перед выставочным залом Верчелли. И поэтому, конечно, в Европе, в мире он был известен как вот ватиканский церковный скульптор, что несколько, скажем так, определило его маршруты в Советском Союзе. Он приехал получать Ленинскую премию год спустя после награждения, и его сопровождала блестящая переводчица, вообще замечательный человек, Юлия Абрамовна Добровольская. О ней рассказывала радио «Свобода», Иван Никитич, по-моему, тоже брали у нее интервью, и в ее замечательной книге воспоминаний есть пару страниц, посвященных визиту Джакомо Манцу. И она в такой юмористической форме описывает его поездку в Московский патриархат, тогдашний Загорск, Сергиев Посад, где его с большим пиететом встречали советские священники и священноначалие.
Из воспоминаний «Жизни спустя» переводчицы Юлии Добровольской. На другой день предстоял важный визит в Загорск. Манцу жаловался: «Кто бы мог подумать, что я приеду в Красную Москву и попаду в объятия к попам». Жаркие объятия московской патриархии объяснялись просто. Она видела в Джакомо Манцу, возрожденчески полнокровном жизнелюбе, не верившем ни в бога, ни в черта, только создателя скульптурных портретов кардиналов, автора бронзовых барельефов «Адам и Ева», «Давид», «Распятие Христа». День в Загорске начался с завтрака в монастырской гостинице. Обслуживали монашки. Последовал осмотр музея, где нас настиг прорвавшийся, наконец, сквозь министерский заслон Илья Глазунов. Пройдоха был тогда нонконформистом и подвергался гонениям. Кульминировал этот день в трапезной духовной семинарии, где монастырским начальством был дан обед. Еда была точно такая же, какую накануне подавали в Кремле – Цыковская. Запомнилось. Поднимаясь наверх в трапезную, Манцу обратил внимание на то, что лестничные проемы зарешочены. Не в результате ли семинарских самоубийств? Иначе зачем бы? Из воспоминаний переводчицы Юлии Добровольской.
Я сама Джакомо Манцу узнал и услышал еще до, скажем так, своего похода в собор Святого Петра, когда я стал обосновываться в Италии лет 30 тому назад и получил свое первое задание – перевести путеводитель по Капри. Это был первый мой труд на этой ниве. И, кстати, я потом перевел их еще, не знаю, наверное, 3-4 для разных издательств. Очевидно, на первом плане было Капри. И уже тогда я в эти путеводители, автором которых я не являлся, дописывал какие-то вещи от себя. Ну, скажем, о Горьком путеводителя Капри уже упоминалось, но я, конечно, там что-то уточнял. Но в исходном тексте не упоминался памятник Ленину, о котором я знал, что он существует, что он есть. И, конечно, я вознамерился указать, написать об этом памятнике в русском переводе. Напомню, что все-таки я не автор, а переводчик. Ну, понятно, если упоминать этот памятник, нужно обязательно в путеводителе указать, что на нем написано. И вот это я по доступным мне источником, но никак не мог обнаружить и найти. Ехать на Капри специально, чтобы прочитать эту надпись, тоже накладно. Тут не хватит и гонорара за путеводитель. И поэтому я предпринял необыкновенные усилия, чтобы все-таки обнаружить эту надпись. И в итоге, ну, напомню, что это было 30 лет тому назад, никаких изображений доступных ныне через новые средства не существовало. В итоге я по разным каналам нашел одного каприйского краеведа. Мне сказали, что он знает все про Капри, и он точно скажет, что написано на этом памятнике. Я до него дозвонился, представился, объяснил свой интерес, спросил, знает ли, помнит ли он, что написано на этом памятнике. Он сказал, да, Микеле, конечно, знаю, помнит. На этом памятнике написано «Ленину Капри». И, в общем, эту надпись я внедрил в русский текст путеводителя по Капри. Итак, памятник этот сам появился в 70-м году, к столетию со дня рождения Владимира Ильича. И уже сейчас, готовясь к передаче, я решил все-таки узнать, кто был инициатором, потому что сведения очень путаны. В основном указывают, что это было советское посольство в Риме, которое было главным заказчиком этого монумента. Это не так. Все-таки я нашел уже современные каприйские источники, которые сказали, что в 69-м году, накануне столетия Ленина, один из членов каприйской мэрии, представитель от коммунистической партии, рассказал, что на Капри в 1908-10 годах кратко, но очень плодотворно побывал Ленин, и что вот желательно бы это как-то отметить. Ну, надо сказать, что на Капри, богатом острове, в общем-то, левые идеи не очень проходили, поэтому с незначительным числом голосов, все-таки 70-й год, такая была еще атмосфера благодушная, все-таки этот памятник было решено установить. И существует, мне даже прислали нынешние знакомые каприйские, существует решение каприйского горсовета об установке памятника Ленину. Для этого памятника было выбрано место на так называемой вилле Круп, где жил пушечный король, не буду сейчас углубляться в его судьбу печальную, который, вернувшись с Капри, это еще до Первой мировой войны, покончил самоубийством, но он очень любил, естественно, этот остров, подарил острову целую лестницу, которая так и называется, лестница Крупа, и подарил виллу, небольшую виллу, где детская площадка, и так называется она, это вилла Круп, но не стоит воображать, что это отдельное здание. Это просто, ну скажем так, сады. Часть этих садов музифицирована, вход платный, называется «Сады Августа», чтобы лишний раз Крупа не вспоминать. А вот небольшая площадка, куда есть общественный доступ, и была избрана для памятника Ленину. На открытие этого памятника приезжал советский посол, и это мне не удалось установить. Возможно, что советское посольство все-таки какую-то работу Джакомо Манцу оплатило. Или материалы. Это пятиметровые мраморные глыбы, поставленные в несколько футуристическом таком виде. Памятник, надо сказать, не очень удачный. Для тонкого, я бы сказал, даже нежного мастера Манцу, по-моему, это просто халтура. Грубый рельеф Ленина, брутальная надпись, которую я только что упомянул, на каком-то треножнике тоже футуристического такого типа. И этот памятник никому не понравился. Ни правым, ни левым. И он изначально попал, в общем-то, в центр некой такой даже полемики, потому что уже спустя год на Капри был скандал. На этом памятнике появились надписи крайне правого, почти фашистского содержания. Но, тем не менее, он есть, хотя после развала СССР были попытки в каприйском муниципалитете его снести. Но, тем не менее, он стоит. Это единственный памятник на Капри, поставленный иностранцу. И вот еще один момент, который я узнал не так давно. Этот памятник, эта площадка избрана восточными гастарбайтерами для места воскресных встреч. Там каждое воскресенье встречаются выходцы из России, Украины, Молдавии, Грузии, которые обмениваются возможными адресами трудоустройства, какими-то новостями и прочими важными для них сведениями. Это, конечно, очень такое поучительное зрелище для историка. У монумента основателя государства, победившего рабочего и крестьянства, собираются бывшие граждане этого государства, покинувшие их отечество. Теперь же во множественном числе надо говорить это. В поисках работы, в поисках выживания.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Ангелы безбожника», вспоминая Джакомо Манцу. Судьба скульптора в рассказе историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая.
Последняя деталь, с которой мне поделился один каприец, он сказал, что, возможно, когда каприйские коммунисты в 70-м году избрали виллу Круп для помещения туда памятника Ленина, это была некая такая вот идея изгнания бесов капитализма и империализма, пушечный король, Круп, такая тяжелая тень над островом. Потому что на Капри уже существует такая традиция. Там есть вилла Юпитера, на которой роскошествовал Тиберий, где проводил свои оргии, вроде бы гнусные, и обычно к нему прилепляют эпитет «Нечестивый Тиберий». Своих жертв он якобы сбрасывал со скалы, жертв этих оргий, за что этот обрыв получил название «Сальто Тиберия», «Прыжок Тиберия». Так вот, на вилле Юпитера, Тибериевой вилле, каприйцы поставили памятник Божьей Матери, скульптуры Божьей Матери, Мадонна дель Сокорсо, Божья Матерь Скоропомощница. И тогда было официально заявлено, что вот Божья Матерь здесь стоит для того, чтобы изгнать бесов, злых демонов, нечестивого Тиберия.
Михаил Григорьевич, а все-таки как быть с Ленинской премией, который был удостоен, или какой правильно тут термин употребить, какое слово, удостоен Манцу? Вы в начале нашего разговора сказали о Ленинской премии ему. Все-таки за что он ее получил?
Иван Кич, вот это для меня загадка. Я все инструменты употребил для того, чтобы понять, за что он получил. Ну, так и не понял. Она называлась «За укрепление мира между народами». Как укрепляют этот мир, не объяснялось. существовал комитет, который раздавал эти премии. Понятно, что Манцу был как-то близок к Советскому Союзу, был симпатичен, было известно, что он эту премию примет, не отвергнет. Но кто его порекомендовал и какую-то официальную формулировку, мне неизвестно. Ее даже не существовало. Но укреплял мир и укреплял. Я думаю, это мое личное предположение, что в тот момент, это середина 60-х годов, Манцу олицетворял вот такое новое явление в мире 60-х годов, когда было все-таки некое потепление среди холодной войны и, ну, некоторое, скажем так, культурное сближение. Потому что, ну, Манцу, с одной стороны, он ватиканский скульптор, известный друг папы Иоанна 23-го, но при этом он марксист. Он не был членом коммунистической партии, но говорил, что он марксист. Его друзья все были коммунисты. Его лучший друг был Рената Гутуза, который был, так сказать, в составе правления даже коммунистической партии. И вот поэтому мне кажется, что Манцу в тот момент был такой очень удобной ключевой фигурой продемонстрировать добрую волю, ну, как бы с обоих сторон. И со стороны Запада, итальянской, немножко католической, немножко ватиканской, и со стороны советской. В тот момент, это я недавно осознал, Манцу и для Запада представлял собой образец художника, интеллектуала, общественного деятеля, который, будучи марксистом и будучи коммунистом, все-таки имел, ну, скажем так, человеческое лицо, был прекрасным творцом, важным человеком, который умел искренне не подлаживаться, но искренне ладить и с Западом в лице Ватикана, католической церкви, и с Востоком в лице Москвы. И в этом ключе очень характерна книга о Манцу, появившаяся как раз в момент присуждения ему Ленинской премии. И он писал «Американец». Это уже, в общем-то, говорит о многом. Американский искусствовед Кюртис Пеппер, который писал о Ренессансе, очень известную его книгу, ну, уже позднейшую, о Леонардо да Винчи. Этот американец, живший в Италии, написал книгу «Художник и папа» «An Artist and the Pope», где преподнес вот западной общественности фигуру человека, умевшего ладить и с Ватиканом, и с Кремлем. При этом он действительно не подлаживался. Об этом, кстати, хорошо вспоминает уже упомянутая Юлия Абрамовна Добровольская, которая сопровождала Манцу во время разного рода приемов и во время его встреч с тогдашним министром советской культуры Фурцевой.
Из воспоминаний «Жизни спустя» переводчицы Юлии Добровольской. Манцу не был обтекаемым. Он резал правду матку в глаза, этот приземистый, ширококосный господин из Бергамо. «Вот вы во многих странах создали замечательные скульптуры, а нас обошли», — пеняла ему министр культуры СССР Фурцева на обеде в его честь в Кремле. «И впрямь», — подхватил Манцу, — «пора бы и вам воздвигнуть памятник партизану». Смерть партизана на вратах собора Святого Петра — барельеф его работы. «Прекрасная мысль. Вам и карты в руки. Только условимся, идея скульптуры должна быть понятна народу». «Знакомая ждановская песня», — стукнул кулаком по столу маэстро. Жена Инге напряглась, выпрямилась. Сопровождавший читу Манцу влиятельнейший итальянский искусствовед Бранди поспешил замять неловкость, отшутиться. Кстати, эту песню завел вовсе не Жданов, а Ленин, со слов Клары Цеткин, перевранных, может быть, умышленно, при переводе «искусство должно быть понято народом», писала немецкая основоположница. Как бы там ни было, вопрос о памятнике советскому партизану отпал. На выставках Манцу в музее имени Пушкина и в Эрмитаже побывало несметное количество италопоклонников. Хоть и избалованный славой, мастер растрогался. Такого с ним не было нигде. На вернисаже в Москве Фурцева, блюдя советское целомудрие, рванулось было проскочить зал под названием «Любовники», но ей вовремя дали понять, что там все прилично. Любовники из сплава бронзы с серебром были одетые, и она снизошла. Эта пантомима вызвала у Манцу понимающий смешок. Из воспоминаний переводчицы Юлии Добровольской.
Юлия Абрамовна Добровольская, она, ну, по сути дела, бежала из Советского Союза через фиктивный брак, и уже став итальянской гражданкой, она продолжала свою дружбу с Манцу, ездила к нему в гости, и существует такое вот небольшое свидетельство уже о позднем Манцу его уже последних лет.
Из воспоминаний «Жизни спустя» переводчицы Юлии Добровольской. Во время моих римских каникул в 80-м году он позвал меня к себе в Ардея, от Рима меньше часа езды на машине, повидаться и заодно посмотреть будущий музей. Скульптуры, рисунки, ювелирные изделия, медали, резьба, театральные декорации, глаза разбегаются. Манцу был притихший, понурый. «Пришли беды, открывай ворота. Погиб в автомобильной катастрофе взрослый сын от первого брака. Инге от него ушла, уехала с детьми в Германию». После стакана вина он снова стал вспоминать, как впервые увидел ее в балетном классе, где делал наброски, как она торжествовала, взяв верх над подругами, поголовно влюбленными в итальянского художника, каким трудным и прекрасным был их союз. Постскриптум. Двое моих коллег обломали зубы об очерк Бранди, вступление к каталогу выставки Манцу. Вердикт был непереводимо. Мне, утверждавший, что непереводимых текстов не бывает, отказываться не пристало, и я взялась. Извела тонну бумаги, иссушила мозги, но все же нечто более или менее адекватное родила. То был первый опыт перевода современного западного искусствоведческого текста в моей практике. Мой совет молодым коллегам – таковых избегать. Из воспоминаний переводчицы Юлии Добровольской.
И, конечно, вот этот вопрос, как скульптору удавалось благополучно и плодотворно существовать между двумя такими полярными мирами, вставал очень часто. И его, конечно, прямо спрашивали. Спрашивали о его марксизме, о его коммунизме. Он опять отнекивался, отрекался, говорил, что он ничего не знает, три класса церковно-приходской школы. И говорил, что для него марксизм – это его внутреннее, ну, скажем так, самочувствие, которое сформировалось во времена фашизма как негативная реакция на режим Муссолини, на фашизм и на нацизм. К нему, конечно, приставали с последующими вопросами. Верит ли он в Бога? Как получается, что он и там, и сям? Он тоже уходил от ответа, хотя, в общем-то, не скрывал, что он неверующий, несмотря на дружбу с Папой Римским, и отговаривался такой прибауткой. Он говорил следующее, что вот Бога мне не удалось повидать. Но, впрочем, заканчивал он свой ответ, ангела земного я видел. Это Юрий Гагарин.
«Ангелы безбожника». О судьбе скульптора Джакомо Манцу рассказывал историк Михаил Талалай. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем передачу. «Управление против власти». Так называется книга, выпущенная в Москве издательством «Языки славянской культуры». Ее авторы Марк Рац, Сергей Котельников и Борис Слепцов. Подзаголовок «Как реализуются замыслы». Все три соавтора принадлежат к последнему поколению прямых учеников Георгия Щедровицкого, руководителя Московского методологического кружка. В Иерусалиме я записал разговор с профессором Марком Владимировичем Рацем, доктором геолого-минералогических наук и в советские годы известнейшим московским коллекционером и библиофилом. Маленькое пояснение перед началом разговора. За границей первое, что слетает с нашего соотечественника, это отчество. Поэтому 87-летнего собеседника я зову будто юношу. Это ничуть не панибратство.
Марк, что это прежде всего за книга? Почему сейчас книга, написанная вами, человеком, живущим в Иерусалиме, написана об управлении против власти, о реализации замыслов? Какой власти? В какой стране? В каком мире? На какой оси координат? И какие замыслы реализуются? Поясните, пожалуйста, это философия, это методология, это лирика? По поводу власти.
В рамках бытующих представлений это политическая философия. Где я живу, вроде к делу даже не относится, потому что какая разница, где я живу. У меня голова-то работает более или менее независимо от места жительства. Поэтому у нас соавторы живут в разных странах. Я в Израиле, Котельников в Москве, Слепцов в Германии. Ну, в общем, мы все происходим из одного места, которое называется Московский методологический кружок. И вот как бы самый короткий, малопонятный для публики ответ о том, что это за явление такое. Явление связано с формированием, с переформированием способов мышления. Это жутко тяжелые вещи, но выливаются они, в общем, в совершенно практические решения в конечном счете. Только дорога очень длинная между тем, как мы мыслим, и что получается в итоге.
Поясните, пожалуйста, этот парадокс. Управление против власти. Как они противопоставлены друг другу?
Они никак не противопоставлены. Это мы их противопоставляем. Это к вопросу о том, как говорил Нильс Бор, идея гениальная, если гениальная, противоположное ее утверждение. Вот это тот самый случай. Слова-то сами по себе ничего не обозначают. Так некие смысловые облака. Мы строим схемы, которые стоят за этими словами. Для нас власть – это, ну, попросту говоря, насильственное привлечение других людей к реализации наших замыслов, к реализации замыслов власть имущих. Никто же лично ничего сделать в масштабах даже своего дома, не говоря уже о городе или стране, не может. Обязательно нужно привлекать других, если вы что-то хотите менять. Вот других можно привлекать двумя полярными способами. Либо более или менее насильно, и мы это называем властью, либо с помощью очень сложной системы убеждения, исключительно на добровольных основах, это опять называется управление. У нас речь совершенно не идет о том, что это такое на самом деле. На самом деле это все слова. А вот мы в эти слова вкладываем такие схемы, такое содержание. И тогда управление противостоит власти, поскольку управление имеет дело с кантовскими автономными личностями, поскольку каждый сам для себя решает, вовлекаться в это дело или не вовлекаться. В отличие от власти, которая основана на гетерономии, когда вам навязывают те или иные решения. И вот и вся премудрость.
Как все это соотносится с либеральными идеями, гуляющими в обществе?
Очень, очень неоднозначно соотносится, потому что либеральные идеи гуляют в обществе в таких разных одежках, что часто затруднительно однозначно определить, где мы имеем дело с либеральными идеями, а где нет. Опять же, вспоминая Бора, опять же, для нас либерализм есть такая организация общежития, которая предполагает многообразие картин будущего, которые рисуют себе живущие там люди. А все остальное – бантики, включая рыночное хозяйство, выборы и так далее и тому подобное. Главное, что в этом обществе каждый мыслит будущее по-своему. И все по-разному. И только в результате коммуникации, в результате договоренности возникают какие-то общие идеи, которые могут реализоваться в этом обществе. А пока не договорились, идет парламентская болтовня. Вот смотрите, Швеция, когда 100 и больше лет назад она переходила к той системе организации жизни, которая сейчас там существует, на протяжении нескольких десятилетий шли парламентские дебаты на тему о том, как жить. Десятилетиями поколения сменялись. А пришел товарищ Ленин и в одночасье объявил и объяснил всем, как жить надо. Вот мы и разница. Либо мы в муках рождаем эти картины будущего и пути движения к ним. Либо приходит тот, который знает, как надо, это я цитирую Галича, и мы получаем то, что мы получаем.
Но разница между Швецией и Россией коренится в чем? В национальном характере, в традиции терпимости, в некой методологии, которая признается всем обществом и разделяется. В чем?
Смотрите, в случае, в истории так сложилось, и никаких теоретических оснований для этого не существует. Так сложилась история. Так сложилась история, что первая промышленная революция произошла в Нидерландах в XVI веке. Почему в Нидерландах? Почему не в Индонезии? Так Бог дал.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» беседа с Марком Владимировичем Ратцем, доктором геолого-минералогических наук и в советские годы известнейшим московским коллекционером и библиофилом. Мы говорим о недавно вышедшей в Москве книге «Управление против власти» издательства «Языки славянской культуры». Ее авторы – Марк Ратц, Сергей Котельников и Борис Слепцов. Подзаголовок «Как реализуются замыслы».
Ваша книга с вашими соавторами описывает прошедшую историю. Она направлена в прошлое или у нее есть вектор, который направлен в будущее? Может ли она послужить неким методологическим основанием для каких-то действий?
Вот это вот вопрос в десятку, поскольку основная идея так называемого деятельностного подхода, который развивался в московском методологическом кружке, состоит в том, что надо в первую очередь отвечать не на вопрос о том, как устроен мир, чем наука занимается, а в первую очередь надо отвечать на вопрос, что и как делать в нашей жизни, поскольку, как правило, нас какие-то обстоятельства не устраивают. И вот когда люди собираются неудовлетворенные сложившимся положением дел, и начинают читать, попросту говоря, репу, задумываясь о том, как же изменить существующее положение дел. Тогда в качестве вспомогательного вопроса возникает вопрос о том, а как оно вообще-то устроено, каковы механизмы, действующие в нашей жизни, в нашем обществе. Это второй вопрос, потому что сперва надо понять, что вы хотите. В зависимости от того, чего вы хотите, вы будете обсуждать те или иные вопросы мироустройства. И мир будет вам представляться совершенно по-разному. Вот эта знаменитая так называемая гильотина Юма, был такой гениальный шотландский философ в XVIII веке. Смысл ее как раз в том и состоит, что из вопроса о том, как устроен мир, нельзя перейти к вопросу о том, что делать. А наоборот можно. Если вы знаете, что делать, то вы будете целенаправленно изучать окружающий вас мир под тем углом зрения, который задается вашей задачей. И все зависит от этого угла зрения. Мир будет разным представляться, в зависимости от того, чего вы хотите.
Давайте посмотрим, как устроена ваша книга.
Давайте. Она вот ровно так и устроена. Основная – это ее направленность в будущее. Как нам организовать наше человеческое общежитие? Поскольку готовых ответов у нас, так же, как и у всех остальных людей, нету, то мы обращаемся к опыту истории. Не мы же первые задаемся таким вопросом. Вот была такая замечательная эпоха Просвещения в 17-18 веке, когда люди задумались о том, а нельзя ли разумным образом организовать нашу жизнь, наше общежитие. С тех пор 200 лет думают, и с весьма переменным успехом. Но надо же продолжать это дело. От того, что за 200 лет ничего не придумали, вовсе ничего не следует о том, что будет через 400 лет. Просто это очень сложные вещи. Вещи, которые решаются работой поколений, а не отдельно взятых мыслителей. Так вот, обращаясь к истории, мы выясняем такую интересную вещь, что бывают обстоятельства, очень похожие на наши нынешние, которые казались безвыходными. Но что было делать американским колонистам, которые не могли больше жить под властью английской короны, а у них же не было государства? Это были разрозненные люди, разрозненные группы в разных местах, плохо связанные друг с другом. Совершенно безвыходная ситуация. Оставалось только платить дань Великобритании по-прежнему. Но оказалось, что есть некие идеи, которые позволяют по-новому взглянуть на эту ситуацию. Это идеи протестантизма и идеи разделения властей. Надо же было быть действительно гениальными людьми, чтобы сообразить, в чем собака зарыта. А собака зарыта не в том, что Америка является колонией Англии, а в том, что власть в Англии принадлежит королю, и он, грубо говоря, что хочет, то и делает. Организовать-то жизнь надо таким образом, чтобы никто не мог делать то, что ему захочется. Все чего-нибудь хотят, все хотят разного. Так вот так и живите. Спорьте друг с другом до потери сознания, и в результате до чего-нибудь додумаетесь. Это и есть идея разделения властей. Это реализуется в форме разделения властей. Отсюда возникли американские Соединенные Штаты. И совсем другая ситуация, столь же безвыходная, но совсем другая. А как быть с этой знаменитой эксплуатацией человека человеком? Что Маркс на пустом месте придумал пролетариат и капиталистов? Совсем нет. Но только это опять же тот самый случай, о котором говорил Нильс Бор. Потому что с одной стороны были эксплуататоры и эксплуатируемые, а с другой стороны были предприниматели и те, кто не проявлял должной инициативы, получали у предпринимателя зарплату. Это ведь про одно и то же, только вот с разных точек зрения. И вуаля, родилась другая идея, вот эта самая марксистская. И идея о том, как ликвидировать эксплуатацию человека человеком, идея борьбы классов. И в этой идее была очень интересная судьба. Потому что в отличие от идеи разделения властей, вслед за которой или в связи с которой формировалась либеральная традиция, идея борьбы классов порождала все время расколы. Сперва надо размежеваться, а потом объединяться, как нас учил Владимир Ильич Ленин. Вот они так всю жизнь размежевывались. И противника при этом надо было уничтожать. И вот тут коренное отличие от американской идеи. Потому что американские отцы-основатели говорили, спорьте до потери сознания. И пусть ваши дети и внуки спорят. Но с ними надо спорить, холить или леять. Поскольку благодаря этому спору ваша мысль движется. А здесь дело было простое. Противника надо уничтожить и делать так, как мы знаем. Делать как надо. И вот эти две разные идеи привелись к совершенно разным результатам. И не только в противостоянии Советского Союза и Соединенных Штатов, вылившиеся, а породившие в результате расколы внутри марксистского учения. Поскольку там же тоже люди думали головой, был такой очень недурно соображавший человек по имени Эдуард Бернштейн на рубеже 19 и 20 века, в результате трудов которого и его многочисленных единомышленников, разномышленников, объединяемых вот этой идеей, что противника не надо уничтожать, с противником надо разговаривать. Родилась европейская социал-демократия, которая до сих пор худо-бедно существует. И вроде не самый плохой способ организации общежития, если сравнить с другими регионами нашей многострадальной планеты.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» беседа с Марком Владимировичем Ратцем, доктором геолого-минералогических наук и в советские годы известнейшим московским коллекционером и библиофилом. Мы говорим о недавно вышедшей в Москве книге «Управление против власти» издательства «Языки славянской культуры». Ее авторы – Марк Ратц, Сергей Котельников и Борис Слепцов. Подзаголовок «Как реализуются замыслы».
Что-то биографически или интеллектуально связывает вас с московским методологическим кружком, который вы упоминали уже?
Самым прямым образом. Просто мы все трое были активными участниками. Уже как бы вопрос только самого ли этого кружка или его последователей. В потому что по-разному там можно датировать события. Я бы сказал так, что кружок более или менее закончил свое существование вместе с Георгием Петровичем Щедровицким, его основателем, условно говоря, в 1994 году. Мы пришли в 80-е, что называется, под занавес. Но там длинная и сложная история. В кружке тоже сменились поколения за 40 лет его существования. И мы вот принадлежим к последнему поколению прямых учеников Георгия Петровича.
Я вижу в вашем доме фотографию Щедровицкого, и это, конечно, не случайно.
Конечно, не случайно. Мой учитель с большой буквы.
Тогда позвольте задать вам вопрос ближе к нашим дням. Что в истории России, в развитии российской государственности и развитии общества, и когда пошло не так, в результате чего мы с вами сидим в вашем доме в Иерусалиме? Оба сидим вне России, хотя провели большую часть жизни именно там. Что и когда пошло не так?
По этому поводу исписаны целые библиотеки. На мой взгляд, все пошло не так с появлением большевиков. Пока их не было, все шло более или менее своим ходом.
Но разве они не плоть от плоти российского общества?
Конечно, плоть от плоти. Конечно, иначе и не бывает.
А как же тогда такой орден меченосцев, очень малочисленный, смог одолеть всех остальных?
Ну, я бы сказал так, если уж предельно просто, умные были, переиграли всех прочих. Поскольку будущие пассажиры философского парохода не сумели достаточно точно представить себе сложившуюся в начале 20 века ситуацию в России, не сумели простроить программу действий в той ситуации, которую, как говорится, Бог дал. А большевики сумели. Другое дело, какая это была программа, и чего они натворили. Но они это сделали. А Бердяев с компанией уехали на том самом пароходе. И ничего с этим сделать нельзя при всей нашей симпатии к пассажирам.
А в чем природа порочности проигравших и природа порочности победивших? Цинизм?
Спросите меня что-нибудь полегче. Не знаю. Так Бог дал.
Книга издана в России. Вы уже знаете ее читателей?
Только единичных. Прошло еще слишком мало времени, да и она не рассчитана на широкую публику.
Сегодня в России, исходя из того, что книга напечатана, дозволены разговоры об противопоставлении или каких-то сложных взаимоотношениях управления и власти? Значит, свобода слова существует?
Ну, на таком уровне абстракции, на котором мы пишем, никого не интересует, попросту говоря. Это не вопрос свободы слова, а вопрос свободы кабинетных мыслителей, которые, в общем, могут думать, что хотят, это никого не интересует.
Вы переместились за границу, вы попали в зарубежье уже 20 с лишним лет назад. В ту пору, когда, покидая освобождающуюся Россию, люди, тем не менее, эмигранты, релоканты, как если употреблять сегодняшнее слово, надеялись все-таки обрести некие иные, более привлекательные оси координат. Скажите, вы себя ощущаете в зарубежье?
Нет, я по-прежнему ощущаю себя гражданином России. Где находится мое тело, совершенно не важно.
То есть оптика в результате перемещения не изменилась ваша?
Я не чувствую таких перемен.
Но вы понимаете тех людей, у которых оптика сменилась?
Конечно. Бытие определяет сознание.
Но в вашем случае это не так.
Нильс Бор-то про что говорил?
На задней крышке переплета коротко сформулирована задача книги. Марк Владимирович читает этот текст своим голосом.
Есть такая небезосновательная точка зрения, что определение публичной повестки дня в современном мире – одна из важнейших функций власти. Но это, слава богу, ни в каких законах пока не прописано, и мы считаем иначе. В 21 веке за идеалы не надо проливать кровь, они требуют не жертв, а работы мысли. Нам не важно, кто оказывается прав, а кто нет в непрерывных дискуссиях, сопровождающих нашу работу с первого ее дня. Мы или наши критики. Нам важно только движение мысли, решение возникающих или ставящихся по ходу дела проблем. Начиная движение в будущее, мы переносим акцент с противопоставления картин сущего и должного на способ движения от первого ко второму. Текущие события резко актуализируют развиваемые в книге представления и предложения на будущее, прежде всего, перспективы мирной реализации замыслов преобразования. Имеется в виду общественно-политические преобразования.
И напоследок еще раз о главной идее книги.
А главная идея состоит в том, что с нашей точки зрения в нашем мире наблюдается такое сильное рассогласование траектории движения хозяйства как работы с вещами, с костным материалом, сельское хозяйство, промышленное производство, про железки, про пшеницу и так далее. С одной стороны, есть эта самая хозяйственная жизнь, которую обслуживает современная наука, а есть то, что называется сферой полиса или сферой политического, где люди имеют дело не с костным материалом, а с деятельностью других людей. То, что Щедровицкий называл деятельностью над деятельностью. Вот управление, политика – это деятельность над деятельностью. Как изменить сложившиеся, устоявшиеся формы организации жизни и сложившиеся системы деятельности. Вот когда мы начинаем менять сложившаяся система деятельности, мы попадаем в сферу полиса. И сфера полиса, в отличие от сферы хозяйства, в отличие от ойкоса, на протяжении последних 200 лет особых изменений не претерпела. Такое толчение воды в ступе происходит. Ну, вот сложилось в Европе нечто, получившее название «либеральная демократия». Худо-бедно, значит, после революции в Америке и во Франции, на Западе. И так оно и пребывает, в общем-то. А что изменилось? Самое главное изменение, которое произошло и которое надо отдельно обсуждать, это, конечно, всеобщее избирательное право, которое и порушило всю эту идею. Но фокус-то основной не в этом. Фокус в том, что хозяйство бурно развивается, а сфера полиса загнивает. И вот эта вот ситуация, которая не может вечно продолжаться. Что-то тут должно перемениться. А что именно, вот об этом толкует методология. Измениться должны наши представления о мире, поскольку системы деятельности живут совершенно иначе, чем системы, построенные на костном материале. Общество развивается совсем не так, как растет пшеница или виноград, и не так, как бродит вино. А нынешняя научная картина мира построена на опыте работы с костным материалом. И этот опыт нерефлексивно переносится на человеческое общежитие, на организацию деятельности. Отсюда и проистекают те обстоятельства, о которых я говорю.
Моим собеседником был Марк Владимирович Рац, доктор геолого-минералогических наук, в советские годы известнейший московский коллекционер и библиофил. Книга «Управление против власти» вышла в издательстве «Языки славянской культуры». Вместе с Марком Рацем ее соавторы Сергей Котельников и Борис Слепцов. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю.
Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.